Только не идти самому с татарским войском. Если приедут литовские послы в Крым за перемирием, то говорить Менгли Гирею, чтобы он не мирился, а если он скажет, что великий князь перемирие взял, то отвечать. Великому князю с литовским прочного миру нет. Литовский хочет у великого князя тех городов и земель, что у него взяты, а князь великий хочет у него своей отчины всей русской земли. Взял же с ним теперь перемирие для того, чтобы люди поотдохнули, да чтоб взятые города за собой укрепить. Которые были пожжены, те он снова оградил, иные детям своим отдал, в других воевод посажал, а которые люди были недобры, тех он вывел, да все города насадил своими людьми. С кем Александру стоять? Ведома нам литовская сила, детей ханских посол должен был уговаривать, чтобы не давали отцу мириться с Литвою. Ведь вам тогда не воевать, так у вас весь прибыток отойдет. Иоанн имел право говорить, с кем Александру стоять. Ибо королю было мало надежды и на помощь самого деятельного союзника своего, магистра Ливонского. Мы видели, что в 1460 году с немцами ливонскими было заключено перемирие на 5 лет, но еще не дошло 2 лет до перемирного срока, как начались опять ссоры у псковичей с немцами. В Дерпте посадили в тюрьму посла и гостя псковского, псковичи посадили в тюрьму немецкого гостя, и вслед за тем зимою явилась немецкая рать к новому городку и начала бить пушками в его стены. Получивши весть, что немцы под новым городком, псковичи собрались наспех с 2 посадниками в небольшом числе и поехали туда, а немцы, услыхав, что идет псковская сила, отбежали от города и запас свой кинули. Но скоро опять пришла весть, что немцы воюют псковские села. Тогда псковичи, собравшись с пригорожанами, пошли к городку, но немцев уже не нашли, те убежали в свою землю. Посадники и псковичи стали думать, куда бы пойти за ними, и решили идти к Воронью камню. Когда вся псковская сила была уже на озере, пришел доброход из-за рубежа Чудин и сказал, что сила немецкая собралась и хочет в ночь ударить на Колпино. Псковичи возвратились, пошли к Колпино, и, подошедши к нему на рассвете, увидали, что немцы жгут и воюют по волости – церковь Колпинскую зажгли и добычи много набрали. Псковичи немедленно немало ударили на немцев, обратили их в бегство и гнали 15 верст по 2 дорогам. Не дивно ли и недостойно ли памяти, говорит летописец, что в такой страшной сече из псковской рати не был убит ни один человек, тогда как немецкие трупы лежали мостом. В то же время другая псковская рать, охочие люди ходили также воевать немецкую волость и возвратились с большим полоном, а воеводою у них был Ивашко Дьяк. Изборяне с своей стороны пожгли и попленили около нового городка немецкого. В старину этим и кончилось бы дело. Опять до нового набега немцев. Но теперь немцы начали войну уже не с одним Псковом. Псков находился теперь под властью великого князя Московского, брал наместника от его руки, и вот по челобитию псковичей явился к ним московский воевода Федор Юрьевич с полками и пошел с ними за великую реку к новому городку немецкому. До сих пор немцы приходили осаждать Псков и его пригороды, псковичи довольствовались обыкновенно опустошением сел. Но теперь псковичи с московским войском осадили немецкий город, стали бить его стены пушками. Осада была неудачна. Простоявшие 4 суток, псковичи выстрелили из большой пушки в стену, и пушку разорвало. После этого приключения отошла вся сила от городка, потому что он был крепок, замечает летописец. Но в то время, как главная псковская рать была с московским воеводою под городком, в Пскове вспомнили старые обычаи и отпустили охочих людей с посадником Дорофеем Елеферьичем в лодках воевать немецкую землю. Кроме своих охочих людей набралось много пришлых. В то время удальцы, почуяв рать, возможность добычи, собирались из разных мест. Соединившись с псковскими охочими людьми, эти прихожие люди много воевали немецкую землю, и, узнав, что главная сила отступила от городка, возвратились назад с большой добычей. Потом, услыхав, что немцы напали на берега Нарвы, псковичи собрались было ехать туда, как явился гонец от ордена с просьбою, чтобы немецким послам вольно было приехать в Псков на поговорку, переговоры о мире, и опять отъехать. Псковичи дали ему на том руку, что вольно будет послам приехать и отъехать. И по той руке прислал магистр послов своих, честных людей и немцев добрых, бить челом воеводе великого князя и наместнику и всему Пскову, чтобы не воевать более с юрьевцами, жителями Дербта, и не гибли бы головы с обеих сторон. Перемирие было заключено на 9 лет. Епископ Дербский обязался давать дань великому князю по старине. Русский конец в своем городе и русские церкви также держать по старине, по старым грамотам, а не обижать. Воевода московский князь Федор Юрьевич сказал псковичам навече: «Мужи псковичи, отчины великого князя, добровольные люди». Бог жаловал, и святая живоначальная Троица князя великого здоровьем. С немцами управу взяли вы по своей воле, а теперь на вашей чести вам челом бью. И поехал в Москву. Псковичи проводили его с большой честью, и на прощание дали 30 рублей, да боярам, которые при нем были, дали всем 50 рублей. Еще не вышел срок перемирию, как немцы в 1469 году пришли ратью на псковскую землю, побили у псковичей 26 человек и хоромы пожгли. Привели их свои переведники, какой-то Иван Подкурский да Иван Торгоша. Псковичи сначала никак не могли подозревать этих людей в измене, потому что сам Торгоша и весть привез в город о нападении немцев, за что получил деньги. Только через полтора года открылось, что эти люди, живя на рубеже, передавали немцам обо всем, что делается в Псковской области. Когда измена их открылась, то Подкурского замучили на бревне, а Торгошу за лытки на льду повесили. Набег немцев не имел, впрочем, никаких следствий. В 1471 году приехал в Псков посол от магистра и объявил навече, что князь-местер хочет устроить себе стол в Вельяде, Фелине, переехать туда из Риги. Хочет держать с псковичами мир крепкий, но требует, чтобы они уступили ему некоторые земли и воды. Псковичи дали ответ: «Волен князь-местер, где хочет, там и живет, и княжение держит». Город ему свой. А что он там о земле и воде говорит? То земля и вода Святой Троицы, Псковская вотчина, добытая трудом великих князей всея Руси. Там у нас теперь и города стоят, а мир мы хотим держать до срока. В 1473 году был съезд послам Ливонским и Псковским в Нарве, но не могли ни в чем согласиться и разъехались без мира. Тогда псковичи отрядили послов в Москву бить челом великому князю, чтоб оборонил их и на коня сел за дом Святые Троицы, как и прежде его прародители стояли против немцев. Вследствие этого челобития в конце того же года знаменитый воевода московский князь Данила Дмитриевич Холмский явился в Псков с большим войском, какого никогда еще не видывали псковичи. Сначала было от него Пскову тяжко. Ратники начали было делать разные насилия, грабить, потому что с москвичами приехало много татар, но потом воеводы и ратные люди стали брать у посадников все кормы по уговору. Убытки псковичей были вознаграждены тем, что немцы испугались московской силы и прислали просить мира на всей воле псковичей. Князь-местер велел объявить, что отступается от земли и воды Святой Троицы и псковичей своих соседей, обязывается из своей волости тайно пива и меду не пускать, путь псковским послам и гостям давать чистый, колоду заставу отложить по всей своей державе. Заключили договор на 30 лет. Договор этот дошел до нас. «Государи наши, — говорится в грамоте, — благоверные великие князья русские и цари, Иван Васильевич и сын его Иван Иванович, прислали воеводу своего, князя Данила Дмитриевича, со многими князьями и боярами в дом Святой Троицы, в свою отчину, Великий Новгород и Псков, оборонять свою отчину, обид своих поискать на немцах, на юрьевцах, своих даней, старых даней, своих залогов, недоимок и новгородских старин и псковских обид и старин. И прислали честной бископ Юрьевский, и посадники, и все юрьевцы послов своих, и прикончили мир на 30 лет таков. Святые Божьи церкви в Юрьеве, в русском конце и русский конец держать им честно по старине и по крестному целованию, а не обижать. Дани благоверных великих князей, русских царей, старые залоги честному бископу Юрьевскому за 8 лет отдать тотчас же, по крестному целованию. А от этого времени благоверным великим князьям, русским царям на честном бископе Юрьевском дань свою брать по старине, по тому крестному целованию. А новгородскому послу и гостю по Юрьевской земле путь чист на Юрьев со всяким товаром, водою и горою, сухим путем, между Псковом и Юрьевом земли, и воды по старый рубеж, и прочее. Тридцатилетнее перемирие не продержалось и 6 лет. Начались скоро несогласия. В немецких городах задерживали псковских купцов, отнимали у них товары, но открытого разрыва еще не было. Как вдруг, 1 января 1480 года, немцы явились нечаянно перед Вышгородком, взяли его, сожгли, жителей перебили. Ночью приехал гонец в Псков. «Господа псковичи, городок немцы взяли». И в ту же ночь посадники дважды собрали вече, где решили выступить немедленно. Но, как часто и прежде бывало, псковичи уже не нашли немцев в Вышгородке. Ту же зиму немецкая рать явилась под Гдовом. Оступила городок, начала бить пушками, пожгла посад. Псковичи послали гонца к великому князю в Новгород просить силы на немцев. Иоанн прислал воеводу, который соединился с псковскую ратью, пошел на Юрьевскую волость и взял приступом замок немецкий. Много добра вывезли из него псковичи, и пушек, и зелья пушечного, а немцы сами дались руками, увидавши свое изнеможение. Сожегши замок, русские пошли под Юрьев, города не взяли, но страшно опустошили окрестности. Воевода московский и его сила много добра повезли в Москву с собою, чуди и чудок и ребят головами повели, многое множество без числа, говорит летописец. Псковичи также возвратились с большой добычей. Но немцы ждали только ухода московской рати, чтобы отплатить псковичам. Магистр Бернгард фон дер Борх пришел под Изборск. Не могши взять города, немцы пошли палить окрестности. Псковичи, увидав дым и огонь, выступили из города, встретились с немцами у озера, и после стычки сторожевых полков главная рать и немецкая, и псковская разошлись по домам без боя. Летом немцы пришли опять и начали жечь псковские городки. В городке Кобыльем погибло в пламени без малого 4000 душ. В августе месяце пришел магистр со всею землею под Изборск, но, простояв понапрасну, 2 дня у города осадил Псков. Немцы били в стены пушками, подъезжали к ним в лодках, но также ни в чем не успели. Псковичи обратили их в бегство и отняли лодки. По свидетельству немецкого летописца, магистр приводил под Псков 100 000 войска. На этот раз мстили не одни псковичи ничтожным пограничным набегом. В пределах Ливонии явилась 20-тысячная московская рать, которая вместе с новгородцами и псковичами гостила 4 недели в немецкой земле. Без встречи с неприятелем в поле взяли 2 города – Фелин и Тарваст, и много золота и серебра вынесли из этих городов. А другого добра исчесть нельзя. В плен взяли также бесчисленное множество немцев и немок, чуди и чудок и детей малых. Немецкий летописец в тех же чертах описывает это впадение русских войск в Ливонию. Он говорит: «Сбылось на магистре фон дер Борхе слово Соломонова. Человек и конь готовятся к битве, но победа исходит от Господа. Собрал магистр против русских силу, какой прежде него никто не собирал. И что же он с нею сделал? Немцы заключили десятилетнее перемирие в 1482 году. Когда срок приблизился к концу в 1492 году, Иоанн велел заложить на границе против Нарвы каменную крепость с высокими башнями и назвал ее по своему имени Ивангородом. Немцы, однако, предложили возобновить перемирие еще на 10 лет, и договор был заключен в 1493 году. Грамота дошла до нас. В ней говорится, что по Божьей воле и повелению великого государя, царя русского, приехали в Великий Новгород к великому князю, наместникам, боярам, житым, купцам и ко всему Великому Новгороду. Старинная форма еще сохранилась. Послы немецкие добили челом великокняжеским наместникам и заключили с ними перемирие за всю новгородскую державу. Земли и воде Великого Новгорода с князем Местром, старый рубеж. Из Чудского озера стержнем Наровой реки в Соленое море. Церкви русские в Местрове державе, в архиепископской державе и в бискупских державах. Повсюду держать по старине, а не обижать. Если немчин у новгородца бороду выдерет, и по суду, по исправе, немчин окажется виноватым, то отсечь ему руку за бороду и прочее. Но в том же году начались неприятности. По немецким известиям в Ревеле сожгли одного русского, увлеченного в гнусном преступлении. А когда другие русские жаловались на это, то ревельцы отвечали им: «Мы сожгли бы вашего князя, если бы он у нас сделал то же». Эти слова были перенесены Иоанну и сильно раздражали его против немцев. Русский летописец говорит, что ревельцы купцам новгородским многие обиды чинили и поругания, некоторых живых в котлах варили, без обсылки с великим князем и без обыску. Также было поругание и послам великокняжеским, которые ходили в Рим и немецкую землю, да и старым купцам новгородским много было обид и разбоев на море. Иоанн требовал, чтобы Ливонское правительство выдало ему ревельский магистрат, и получил отказ. В то же время Иоанн заключил союз с королем датским, врагом Ганзы, который, предлагая помощь в войне против Швеции, уступая Москве важную часть Финляндии, требовал, чтобы Иоанн за это действовал против гандийских купцов в Новгороде.